Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 30 августа. Программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов. Евгений Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир, значит, можно звонить по телефону, писать через СМС или через Телеграм. Ну, слушайте, вы же устроили революцию. Закрыли маршрутки, изменили много маршрутов. Это как-то, собственно, вы себе записываете в плюс или в минус? Что получилось, что не получилось?
Ну, наверное, не совсем вопрос по адресу Мосгортрансу, потому что Мосгортранс в этом плане ничего не закрывал. Мы являемся участником новой модели транспортного обслуживания. Мы, в общем-то, участниками с той новой модели, которая типа, была разработана в городе Москве, убрали дублирование по маршрутам, собственно, и мы работаем на своей части маршрутов, и, собственно, не работаем на части маршрутов, где сейчас работают другие частные перевозчики по новой транспортной модели. Для нас, как для компании, это означает, что 67 маршрутов, которые раньше исторически обслуживал Мосгортранс, они были переданы частным перевозчикам. А, собственно, мы работаем на остальной части маршрутной сети, нам хватает работы, мы в целом очень серьезно нарастили объем подвижного состава, то есть на оставшихся маршрутах, там, и, собственно говоря, продолжаем нашу работу именно как основной городской перевозчик.
И все-таки эта транспортная революция длилась почти все лето. Появлялись сообщения о том, что какие-то маршруты участники не берут, Мосгортранс вынужден их брать обратно. Она закончилась или нет на данный момент?
Да, да, да. Все маршруты, которые были по новой модели, они все обслуживаются. Частные перевозчики вышли на 100% маршрутов. В общем-то, сейчас они наращивают объем подвижного состава уже сверх того, что даже было запланировано, просто для того, чтобы повышать частоту движения там, где это необходимо.
Вот по поводу того, что нужно повышать частоту движения там, где это необходимо. Если вы говорите, что перераспределили маршруты, потом появились сообщения о том, что закрылись маршруты маршрутных такси, то люди начали жаловаться. Раньше маршрутка плюс автобус ходили там раз в 7 минут, а теперь автобус ходит раз в 10.
Это, как ездить? Нет, это большое заблуждение, что они ходили раз в 7 минут. Это фактически маршрутка, ее смысл в том, что это не маршрутное транспортное средство. У вас нет возможности сесть на второй, на третьей остановке, на четвертой в маршрутку, просто нет. Физически она забивается в начале, собственно говоря, в начальной точке, и практически до конечной, как правило, она ездит без остановки и ездит экспрессом. И то, что мы видим, все-таки мы видим и анализируем, то есть и получаем жалобы, что называется, из-за себя, из-за того парня. Угу. Вот мы все-таки получаем большой объем жалоб и на работу там, ну, люди по инерции к нам.
Вот сейчас там тоже пишут, автобус параллельно сопровождала маршрутка, пишет Криковчанин, она исчезла, автобус ходит иногда с перебоями, и маршрутка спасала. Замените кем-нибудь.
Нет, ну, на самом деле мы заменяем увеличенным количеством автобусов.
То есть их все-таки стало больше?
Конечно, больше их стало. Даже с учетом того, что у нас, чтобы понимать, мы перераспределили порядка 600-700 машин как раз ровно на тем, то есть 380 мы перераспределили в пользу увеличения, и еще 250 машин, то вчерашний день, например, у нас это больше по отношению к такому же дню прошлого года, то есть это наш дополнительный объем, который мы выводим на улицу города.
Теперь еще по поводу того, как это все организовано. На каждой остановке появилось очень много таких аншлагов для маршрутов. Некоторые даже пытаются сравнивать нынешние павильоны на остановках с новогодними елками, потому что у каждого маршрута теперь своя картонка. Это почему?
Не, это просто, опять же, было связано просто с разным графиком выпуска на маршрут, потому что, сами понимаете, когда возникает любое изменение на одной остановке, ну, одного маршрута точнее,
да,
мы должны пройти, поменять всю информацию по всем остановкам данного маршрута. Когда идет массовое изменение маршрутов, понятно, что это некая временная история, связанная с тем, чтобы людей максимально проинформировать. Тем более их срывают, их там где-то рвут, там жгут, вандалят. Понятно, сейчас система улеглась, и сейчас в рамках плановых замен этих табличек просто все это будет приведено в нормальный порядок и, собственно говоря, будет нормальным образом сделано. Просто иначе пришлось бы менять огромное количество там табличек по несколько раз. Потому что, например, один маршрут появился, мы его добавили, мы должны поменять все таблички фактически по всем маршрутам. Тут же добавляется через 2 недели следующий маршрут, мы опять должны, ну, по идее, в этом случае менять все таблички. Мы дождались, собственно говоря, вот еще раз базовой вот этой схемы, сейчас все стабильно, все работает нормально, сейчас все устаканилось, и мы уже в обычном плане, нормальном режиме будем оптимизацию делать и, собственно говоря, будем все собирать в необходимое количество табличек.
История с расписанием, как она решается на самом деле? У вас же есть не только таблички, которые висят на остановках, но и сайт Мосгортранса, на котором можно посмотреть расписание.
Да, и есть сайт, есть, собственно говоря, еще сайт департамента транспорта, транспорт Мосру, где тоже можно посмотреть.
Но они не совпадают.
Ну, потому что сейчас, ситуация простая, потому что вы правы в чем? Что есть некое базовое расписание, которое утверждено и которое меняется периодически. Но жизнь нас заставляет вносить серьезные коррективы. И, собственно говоря, таблички меняются несколько быстрее, чем меняется информация на сайте, потому что там некая правовая установлена информация. Но в ближайшее время мы эту ситуацию поправим, и все-таки будем действительно синхронизировать. В момент, когда у нас будет меняться и вноситься какое-то изменение в маршрутную сеть, она автоматом будет меняться на сайте департамента.
Еще раз, если ты хочешь выйти по расписанию, есть смысл доверять тому, что написано на сайте?
Есть смысл доверять, да, конечно, есть.
Все то равно есть посмотрел, что автобус придет во столько-то, и с высокой вероятностью
расписание он придет. Расписание это все равно живое, потому что у нас все-таки основное количество, если брать основная масса людей, давайте так, на процентов 90 людей, ездит по маршрутам, которые работают не по расписанию, а по интервалам. У нас на маршрутах, которые ездят по расписанию, которые, это маршруты, которые ходят реже, чем раз в полчаса. Да. То есть это очень небольшое количество людей пользуются данными маршрутами. Хотя, наверное, общее количество маршрутов и номеров может показаться значительным с точки зрения подвижного состава, с точки зрения количества людей. Основная масса людей все-таки это маршруты, которые, где интервальный принцип расписания, и где само расписание является нашим внутритехнологическим документом как раз для регулирования оборота автобусов, трамваев, троллейбусов.
На маршруте 17-го трамвая уже пару лет идет эксперимент, входить можно во все двери, пишет 692-й, когда это распространят на все маршруты?
Постепенно это будет распространяться на другие маршруты трамвая. Как только будем делать такт в расписание, будем делать вход во все двери. Но я все время говорю ко всем, и вот это всегда во вашей передаче других этот вопрос звучит, у нас сразу падает объем оплаты за проезд. Люди перестают платить. Поэтому у нас там, везде, где нет валидаторов, повышенный объем контрольных мероприятий. Но превращать весь Мосгортранс в, скажем так, структуру, состоящую из водителей и контролеров, это неправильно. А это должны быть водители, у нас должно быть много водителей, мы должны оказывать транспортные услуги, но все-таки мы не хотим, что у нас набирать огромное количество контролирующих органов, сотрудников, которые будут до вечера заниматься повышенной историей, ну, системой контроля проезда, оплаты проезда. Это неправильно.
Когда началась эта революция с маршрутами, с передачей от Мосгортранса частным перевозчикам, многие начали жаловаться, что там удобные сервисы, когда можно посмотреть, когда подъедет автобус, они перестали работать или они перестали видеть маршрут.
Насколько я понимаю, все работает уже. Все.
Теперь уже все работает.
Это было связано, опять же, ну, сбойная ситуация, появлялись новые маршруты, где-то люди... Ну, это такое, что, наверное, процесс роста. Плохо, сразу скажу, плохо, что это было, но это очень быстро закончилось. Тут как бы отпираться и говорить, что этого не было, это нет, конечно, но очень быстро закончилось. Сейчас все абсолютно маршруты, ну, находятся на... В данном случае, то есть на Яндекс.Транспорте.
Еще вы сказали, что транспортная революция закончилась, теперь вот будем наводить порядок и с маршрутами, и с этими табличками, и так далее. Но ведь совсем скоро должны открыть целую линию метро или Московское центральное кольцо. Там никаких серьезных изменений не стоит ожидать?
Не стоит. Ну, там прям совсем серьезных нет, потому что все-таки Московское центральное кольцо, оно находится в городе, это все-таки уже сложившаяся застройка. Определенные изменения маршрутных схем и новые маршруты будут. Мы переименовали сейчас порядка 14 остановок. Строители нам должны сдать в течение какого-то времени сейчас. Ну, сейчас первый запуск идет, там во второй, в третьей очереди. Там некое новое количество дорог, подъездных остановок. У нас запланировано порядка 15 маршрутов. Это новые плюс изменения трасс движения. Для того, чтобы каждой станции МЦК, где есть такая возможность, обязательно подходил маршрут наземного транспорта.
Когда об этом будет объявлено?
Это будет объявляться постоянно по мере готовности, ну, инфраструктуры именно подъездной.
Хорошо.
Это текущий процесс, это тут главное...
То есть здесь вот однодневного изменения не будет?
Нет, конечно. Нет, у нас в целом наземный транспорт — это такая структура, которая меняется каждый день где-то по чуть-чуть. И вроде бы в каждой конкретной точке изменения происходят редко, но в целом по системе изменения происходят достаточно активно.
Теперь смотрите, вот конкретный вопрос. Алексей Врач пишет. Район Басманный, от Лубянки убрали троллейбус. Но это там, где 25-й и 45-й троллейбус, ну, заменили на автобус Т-25.
Да.
Теперь убрали еще и маршрутку. И вот Алексей пишет, сын на днях около 40 минут стоял около Китай-города в ожидании Т-25. Что вы сделаете для исправления ситуации?
Сейчас рассматриваем вопрос по восстановлению там выделенной полосы, потому что все-таки это не связано с маршрутками, и это не связано ни в коем случае с отменой троллейбусов. Это связано исключительно с пробочной ситуацией, именно с пропускной способностью самой Басманной улицы, и только с этим. А то, что там появляется лишняя маршрутка, появится, она также будет стоять совершенно в пробке. И с точки зрения соотношения маршрутки и автобуса, ну, там на маршрутку приходилось порядка 10%, может быть, объема перевозимых пассажиров. Мы добавили Т-25 на маршрут для того, чтобы просто именно сам интервал движения сократить. Но это не отменяет проблемы с пробками, не отменяет проблемы с тем, что... Ну, все, что не летает по воздуху, будет стоять в этих пробках перед светофором.
190-й спрашивает, а как вы устраивали всю эту транспортную революцию? То есть частникам передали новые автобусы, а на оставшиеся у себя маршруты пустили старые?
Мы ничего не передавали. Все частники, они инвестировали огромное количество средств.
И они покупались новые автобусы на свои деньги?
Покупались новые автобусы на свои деньги, и сейчас это... Вот по состоянию на вчера на линии было 1637 новый частный автобус, и это действительно огромные объемы инвестиций в подвижной состав в городе Москве. То есть они это сделали на свои деньги, это очень важно. Во-вторых, там вся транспортная модель, все маршруты, потоки, нагрузки, они все предварительно рассчитывались институтом Мосгортранс НИИ-проект. Это не наш институт, это городской НИИ, это транспортный НИИ, и они, в принципе, очень давно и долго, там, со времен Советского Союза, занимаются как раз вопросами планирования линий и маршрутов общественного транспорта.
Теперь еще, вы же слышали, что в последние дни сразу несколько человек объявили публично о том, что они получают очень странные штрафы от камер, которые выписывают штрафы, но ведь ваши водители тоже получают такие штрафы?
Нет. Ну, исторически, вы знаете, вот давайте так, выписываются сотни тысяч штрафов. Если бы на сотни тысяч штрафов приходится одна тень и один свет от фар, ну, то есть на ситуацию...
Ну, вот Мосгортранс сталкивался
Нет,
с тенью?
Нет, Мосгортранс ни с тенью, ни с фарами не сталкивался. Но я как специалист, то есть как эксперт в данном случае вам скажу, если погрешность, собственно говоря, вот один свет фар, один случай, либо один случай тени на десятки, сотни, тысячи корректно выписанных штрафов, то это, ну, замечательная погрешность, потому что автоматика иногда ошибается. То есть,
ведь
иногда.
У этой автоматики всегда есть человеческая подпись.
Все равно, да и человек тоже иногда бывает, ну, ошибается. Если бы человек никогда не ошибался, вы знаете, в жизни вообще у нас бы такой замечательный был бы мир, такой бы хороший.
Но вообще Мосгортранс часто обжалует штрафы?
Обжалуем, конечно, когда штрафы, например, ну, неправомерные, обжалуем. Я не могу сказать, что часто. То есть у нас никогда на совещаниях, на внутренних проблема обжалования штрафа, либо избыточно выставленных штрафов не звучит. Внутренне мы очень жестко с этим боремся, и, собственно говоря, если, не дай бог, как там, ну, сами, мы быстрее гораздо накажем нашего водителя, там, чем любой ГИБДД, либо общественник, если увидим нашу машину, например, с заклеенным номером. Такие случаи, к сожалению, бывают. Какой-нибудь отдельный умный водитель, там, обслуживающий, например, там, какой-нибудь из территориальных отделов, решил как-то приехать, встать, ну, и он вдруг для себя решил, что номер можно закрыть. Мы его вычисляем гораздо быстрее и очень жестко наказываем. Поэтому такие случаи у нас практически нет. Когда они появляются, очень жестко реагируем.
Появилась статистика того, как часто выписывают штрафы благодаря видеонаблюдению из автобусов и троллейбусов. Не автобусам Да-да. И троллейбусам, а благодаря этому. А как много автобусов и троллейбусов, и трамваев, наверное, тоже, вот этими камерами оснащены?
Сейчас комплексами фото-видеофиксации оснащены 110 автобусов. Они ходят в основном по выделенным полосам.
Только автобусы?
Сейчас, да. Но мы сейчас рассматриваем, так как все наши абсолютно транспортные средства оборудованы видеорегистраторами, мы, конечно, сейчас рассматриваем вопрос, как информацию с видеорегистраторов можно изменять и формировать таким образом, чтобы это могло становиться заявлением на нарушение правил дорожного движения, и, соответственно, чтобы на основании данных с видеорегистратора, а не с комплекса фото- и видеофиксации, все-таки, ну, правовой, с правовой точки зрения, немножко разные вещи установлены в нашем автобусе.
То есть сейчас есть и камера, и вот этот комплекс.
Да, да, потому что комплекс — это сертифицированный, это средство измерения, это абсолютно четкий такой же, как стоящий там на, условно говоря, передвижном мобильном комплексе фото-видеофиксации, который стоит на машине. И есть видеорегистратор, который есть видеорегистратор, который смотрит вперед, назад, внутрь салона, на водителя, ну, фактически фиксирует все проходящее внутри и вокруг транспортного средства.
И есть отдельный комплекс видеофиксации, который фиксирует нарушение другими...
Да, да, нарушение, да, то есть, которое стоит просто, и его поставил Центр организации дорожного движения, он его обслуживает. Там, в этом случае наш автобус является фактически просто платформой, на которой этот комплекс монтирован.
Слушайте, ну ваша платформа, она какие нарушения, собственно, фиксирует?
Выделенная полоса.
Только выделенная?
Выделенная полоса,
нарушение
правил остановки, конечно.
Именно на выделенной полосе?
Да, ну у нас... Так сделано, что они стоят на автобусах, которые работают в основном на полуэкспрессных маршрутах, на маршрутах, которые ходят по выделенным полосам.
203-й возвращает нас к маршруткам. Строгино, 277-й маршрут до Щукинской. Маршрутки убрали, сделали частные микроавтобусы с валидаторами. Маршрутки ходили раз в 15 минут, микроавтобусы раз в час. В результате отрезаны два микрорайона. Насколько я понимаю, тут в данном случае Мосгортрансу точно нечего сказать.
Ну, нечего сказать, но там нет, я уверен, что там нету интервалы раз в час. Вот уверен, что нет интервала раз в час. И, собственно говоря, если говорить про Строгино, у нас действительно очень интересная история подхода в Строгино. В Строгино мы сделали большой проект по тактовому движению трамваев. То есть там без турникетов, только валидаторы работают трамваи. Мы увидели рост пассажиропотока на 15% за счет частоты движения. И люди, вот по крайней мере, я не могу сейчас сказать, просто по влиянию там новой модели и этих синих частных автобусов, но видим у себя, что внутри Строгино люди с автобусов пересели на трамвай. И то, что трамвай более быстрый, более удобный, как раз за счет вот этой, именно вот этой схемы тактового движения.
Но вот эта схема тактового движения, раз уж вы вернулись к ней, вы планируете распространить этот опыт тактового движения?
Да. У нас стоит очень четко, практически по всем трамвайным маршрутам, где это будет возможно. Но там очень большой комплекс работ, потому что там очень важно это отстроить все светофорное регулирование, раз. Очень важно обособить трамвайные пути либо физически, либо разметкой, чтобы предотвратить выезд стороннего транспорта, потому что трамвай не должен стоять в пробке, иначе просто он не сможет обеспечить это тактовое расписание. Вот для этого, ну, надо выполнить большой комплекс мероприятий. Задача за ближайшие 3 года большинство маршрутов постараться перевести в тактовый режим.
Так, директор совхоза теперь пишет в Щукине, 253-й автобус точно раз в 50 минут ходит. Это очень легко все проверить, и расписание доступно. Так, а по поводу...
Нет, мы говорили про маршрутку 277, которая пришла по новой модели. Я же говорю про нее. Понятно, что есть разные автобусы, которые ходят с разными частотами. И для этого, в общем-то, есть огромное количество сайтов, огромное количество способов пожаловаться на несоблюдение расписания. Мы получаем, ну, значительное количество таких сигналов, отрабатываем. Если он системный, мы работаем вместе с Центром организации дорожного движения, если это пробки, мы пытаемся их продвинуть, решить, если какие-то светофорные, какие-то узкие места, мы их пытаемся расшить. Если это нерадивость наших сотрудников, мы тоже принимаем организационные меры и начинаем, собственно говоря, работать по-другому.
Смотрите, 504-й спрашивает, а как вы относитесь к нарушениям правил дорожного движения вашими же водителями? Ну вот автобусы постоянно пересекают сплошную линию. Они же не будут друг на друга.
У нас на задней, то есть на задней стороне каждого автобуса есть
телефон.
Я нарушаю ПДД. Не согласен? Позвони. И мы рассматриваем все эти жалобы. Это ответ на то, как мы относимся к нарушению нашими водителями. Очень негативно, профилактируем.
А кто-то звонит?
Боремся. Конечно, и звонят, и это является очень важным параметром, именно фактором общественного контроля. Потому что это независимый колл-центр. Независимый, очень важно. Там работают специалисты по организации дорожного движения, имеющие большой опыт дорожной работы, которые, во-первых, фильтруют, что называется, ну, убирают от всего шума, от спама, от жалоб на плохую жизнь, перепроверяют предварительно, то есть есть ли предпосылки для действительно, что нарушение могло быть, и перенаправляют нам. И я хочу сказать, что мы в прошлом году достигли минимальных значений по аварийности и по нарушению правил дорожного движения вообще с 2004 года. Мы пока что статистику подняли. А в этом году сейчас пока идем со снижением еще на 16%. То есть у нас в этом плане очень жесткий контроль, и чаще обращайтесь, и мы видим, что нарушения снижаются.
Так, смотрите, теперь про подход в принципе. 118-й пишет, а зачем нужны большие автобусы? Не заменить ли их на большее количество маршруток в часы пик?
Нет,
автобус же не может в пробке проехать.
Нет, не заменить, наоборот. Задача как раз, это вот, знаете, вот этот, этот африканский, кенийский, азиатский вариант, много маленьких тук-туков, которые едут, и вообще весь город стоит. Это просто принципиальная ошибка, это фактически, это вот говорит автомобилист, который, в общем-то, не понимает принципов организации дорожного движения. Наоборот, нужны большие автобусы для того, чтобы любое количество людей, которое бы находилось на остановке, могло встать и уехать. В чем была проблема маршруток? И где-то во многом, опять же, только речна, но проблема даже где-то новой, то есть автобусов малая вместимость в рамках новой модели. Я пришел не на первую, а на третью остановку. Я обязан уехать в первом подошедшем автобусе моего номера, который мне подходит. В этом принцип работы общественного транспорта. Если его нет, то о какой доступности, о каком интервале движения мы говорим, когда я не могу войти в автобус на третьей остановке?
Зато я могу выйти на любом повороте.
Это тем более, собственно говоря, является нарушением. Потому что вы выходите, вы останавливаете поток, вам кажется, что вы никому... Знаете, любой человек, который приходит...
Зато мне удобно, говорят пассажиры.
Ну, вам удобно, но вы останавливаете при этом 200-300 человек. Вот для этого и есть вопросы с организацией движения, есть вопросы правил дорожного движения, есть вопросы, которые регулируют, где можно остановиться, где нельзя остановиться на какое-то время. В общем, это для того, чтобы город жил. Если каждый будет делать так, как ему удобно, город завтра встанет... Не то, что в 10, в 20 бальных пробках и будет стоять 24 часа. Ничего другого не произойдет.
Смотрите, а как вообще решаются вопросы об организации того или иного маршрута в Мосгортрансе? Ну вот на примере последнем, когда закрыли движение троллейбусов по Тверской улице, то теперь у нас есть 12-й троллейбус, который ходит, как мы знаем, от Белорусской до Сокола. Но там ходят 70-й и 82-й. Зачем?
Мы заменили автобус 12-й, собственно говоря. Мы сейчас готовимся к тому, мы ожидаем поставки. Про частный вопрос. Мы ожидаем сейчас поставки троллейбусов с большим автономным входом для того, чтобы поставить его на маршруты, и ожидаем сейчас вопроса запуска от Кремлевского кольца, который дает нам встречную выделенную полосу против движения от Лубянки до Большого Каменного моста, который позволяет нам просто очень быстро и очень качественно насытить центр города общественным транспортом.
То есть этот 12-й троллейбус, он еще вернется в центр просто без проводов?
Да.
Хорошо, тогда про Кремлевское кольцо, раз уж вы начали.
Это позволит нам, ну, собственно говоря, вот сейчас даже на первом этапе, поскольку будет запущено, порядка, ну, там, сделать интенсивность порядка 100-120 единиц различных маршрутов, автобусов, троллейбусов в час как раз на данном участке Кремлевского кольца. То есть каждую минуту будет проходить там одно-два транспортных средства. Это очень большая интенсивность. И мы видим, что огромное количество людей просто поедет и будет пользоваться наземным транспортом, и для огромного количества людей центр города станет гораздо более удобен за счет того, что приедет большое количество наземного транспорта.
Уже понятно, что за маршруты там будут ходить. Это приведет к очередной революции маршрутов.
Нет, не приведет. Мне просто сейчас в радиоэфире сложно, что называется, по пальцам объяснить все маршруты. Конечно, схема есть, схема будет готова. Схема в ближайшее время будет, конечно, заранее. То есть все, как полагается, там за... Там не позднее, чем за 20 дней до введения она будет опубликована. Внутренне мы понимаем, как это будет реорганизовано. В ближайшее время, я думаю, что ну, там, неделя, там, 10 дней это все будет опубликовано.
То есть к Дню города Кремлевское кольцо еще не поедет?
К Дню города Кремлевское кольцо еще не поедет, да, потому что там регламент ввода выделенной полосы, он такой, что потребуется больше времени на его введение. Но с этим вопросом лучше обратиться в департамент транспорта, там дадут более корректную, более точную информацию по срокам.
Виталий спрашивает, опять возвращают к Т-25, как поживает троллейбус 8600? Ну, это тот самый, который на автономном ходу, как долго его будут испытывать, признали ли удачными эти испытания?
Он сейчас, насколько я представляю, он сейчас работает на Садовом кольце, в данный момент, вот сегодня, по крайней мере, работает, поживает нормально, испытания будут проходить пока до осени, но мы предлагаем нашим коллегам из Белкоммунмаша, из Белоруссии, его оставить все-таки на зиму, чтобы он покатался зиму, чтобы посмотрели, как в зимних условиях он работает.
Так, еще спрашивают по поводу того, какого качества у вас, собственно, вагоны и троллейбусы, и автобусы, и трамваи, насколько они новые? Не надо ли их обновлять уже?
У нас сейчас очень большая программа обновления идет. С приходом мэра города Сергея Семеновича Собянина эта программа идет очень серьезно. В этом году мы обновим 1000 единиц подвижного состава. Огромное количество, на самом деле. И, в принципе, это означает, что в следующем году у нас уже практически не останется высокопольных автобусов.
Спасибо за укрепление 73-го маршрута синенькими автобусами, пишет Елена Искунцева. Это Евгений Михайлов, гендиректор Мосгортранса, программа «Пиджаки». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем программу «Пиджаки», радио «Говорит Москва». Сегодня 30 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов. Мы продолжаем и в прямом эфире. Значит, можно звонить, писать смс, через телеграм писать. Вот Харьковчанин, кстати, через телеграм так и сделал. Спрашивает, вот эти новые терминалы пополнения карт «Тройка» мосгортрансовские, они ваши? Когда заработают?
Заработают все в этом году. У нас базовый срок 15 октября. Для того, чтобы они заработали в полном объеме. Это, если говорить про 75 наших.
И а то вот он пишет, у некоторых уже даже экраны разбили.
Есть часть терминалов, которые нам не переданы, которые были сделаны подрядчиком по программе благоустройства. Там, соответственно, пока подрядчик нам не передаст все ответственность и все необходимые вопросы, связанные с восстановлением его внешнего вида в идеальном состоянии, будут решать, соответственно, подрядчик и поставщик той части автоматов, которые мы сами не покупали и сами не ставили. Все наши заработают 15 октября.
15 октября. Да. Мишка пишет...
Нет, у нас уже работают частично, мы запускаемся, мы говорим о том, что заработает в полном объеме до конца, что называется, все 75 автоматов.
А вот эти табло на остановках, которые рассказывают, через сколько минут приедет автобус или троллейбус, они в рабочем состоянии?
Да, они в рабочем состоянии. Ну, понятно, что всегда есть какое-то количество табло, которое в нерабочем состоянии. Связано это либо, опять же, с реконструкционными работами, они на время выключены, либо связано с тем, что все-таки они, ломаются, их ломают. Поэтому какое-то количество небольшое всегда находится, мы это стараемся делать. Если сильно поломано, мы меняем просто голову этого табло, меняем на другое табло. Если это небольшая поломка и есть электроснабжение, мы чиним в очень короткий период времени.
Мобильный билет NFC уже не работает 3 недели. Миха об этом пишет. Ничего не знаю об этом, поэтому... А вы в курсе?
Пока не могу прокомментировать. Напишите детальней.
Да, детальнее, Миха, напишите. 7373948. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели присоединяются к нам. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений Федорович. Вот у меня такой вопрос. Ситуационный центр, это ваше, да, или что это?
ЦУДД?
Вот, да, да, вот куда на остановках телефона, куда звонить. Дело в том, что вот очень плохая связь, это первое, прям отвратительная. Была раньше, когда запись шла на автомат, и после разбирались, они всегда звонили, потом спрашивали, докладывали.
В общем, если что, нет, смотрите, на каждой остановке висит этот вот паспорт с расписанием, и там написано, куда звонить, если чего не так. И вот слушатель говорит, что теперь сложно дозвониться.
Сложно прокомментировать. Наоборот, исходя из того, что мы видим, отправить сообщение, дозвониться до диспетчера действительно стало сложно. Вот просто так, любому человеку позвонить диспетчеру, скажите, как мне, когда сейчас придет мой автобус, автобус, троллейбус, конечно, стало сложнее. Все-таки диспетчеры, они должны заниматься своей работой и регулировать транспорт. Если они будут отвечать на вопросы всех звонящих, они, наверное, это сделать не смогут. А с другой стороны, оставить информацию, претензию, жалобу, предложение по организации маршрута по неприходу стало многократно проще. Это можно сделать и через единую систему обращения, то есть обработки обращений граждан, через портал «Транспорт.МОСРУ», через портал «Наш город», просто позвонив на горячую линию департамента транспорта, Мосгортранса, и вы в регламентный срок получите развернутый ответ, потому что, просто было-не было, какая ситуация была, сколько времени действительно была задержка и в связи с чем она была вызвана.
Так, Ипатий говорит, что вот эти табло, про которые вы сказали, они, конечно, работают, но показывают неправду.
Он показывает прогноз прибытия. Мы этот вопрос анализируем. Достоверность прогноза прибытия составляет порядка, наверное, 95-96%.
Как правило, все-таки приходит, как написано.
Как правило, приходит, как написано. И у вас есть Яндекс.Транспорт, который вы видите. Например, можете взять Яндекс.Транспорт посмотреть. Угу. Вы видите табло, вы видите картинку Яндекс.Транспорт, вы видите автобус. 95% достоверности сейчас показывает данная система. Ну, учитывая, что она показывает прогнозные значения, конечно, это первая ошибка, это связано с прогнозом, что где-то может быть авария.
Нет, ну вот человек пишет, написано 0 минут, а ждешь 20. Такое может быть?
Такое может быть только в том случае, если там, там 100, 200, 300, 500 метров, в котором он должен в течение минуты пробыть, есть пробка, есть проблематика, и он, по идее, должен это пройти, но не может это сделать, исходя из УДС, из-за пробки. Это первая история. И вторая история, к сожалению, нам операторы сотовой связи не гарантируют 100% надежность, достоверность сотовой связи. И когда возникают какие-то сбои, либо какая-то часть навигационных меток не попадает.
Но даже в этом случае вы говорите 95% точно, это один из 5%.
И опять же, то есть на каждом табло висит информация, в идеале, куда можете написать, сфотографировать данную ситуацию, указать, в чем ошибка, и там есть электронная почта, куда направить, для того, чтобы специалисты проанализировали, в чем проблема недостоверности конкретного случая.
Так, Миха, во-первых, объясняет, но, Миха, вы понимаете, что Евгений Михайлов, генеральный директор Мосгортранса, а не московского метрополитена. А, оказывается, карты NFC – это там. Это такая проблема, которая связана с техническими работами там. А, по карте тройка при поездке на МЦК. Будет ли действовать безлимит 30 на 90? Спрашивает Алексей.
Но, насколько все. То есть это МЦК, это вы правильно, это фактически еще одна линия метрополитена. И в этой плане ничего с точки зрения обращения билетов в городе Москве изменяться не будет. Просто добавляется линия метрополитена, и все.
Еще раз напоминаю, Евгений Михайлов, гендиректор Мосгортранса. О метро мы не говорим сегодня, но потому что он организует работу автобусов, трамваев и троллейбусов. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я хотел узнать, а ведется ли видеорегистрация на трамваях? И как вообще просто ведется работа с вагоновожатыми? Потому что, по моим наблюдениям, очень часто бывает, что к месту, где возможно пересечение с проезжей частью, и по правилам, в принципе, водитель будет немножко притормаживать. Они, наоборот, скорость увеличивают, и при этом бывает, что очень часто там, ну, я точно знаю, там раз в 5 сталкивались...
Но вам не нравится, как работают вагоновожатые? Вот так.
Там статистика говорит, что это самые дисциплинированные водители вообще в Москве. И количество ДТП минимальное, и количество ДТП, где виноват водитель трамвая, оно вообще на уровне какого-то там где-то внизу, что называется, внизу графика болтается, эти случаи, они являются минимальны. Поэтому в этом плане все, наверное, ну, есть некое, скажем так, понимание, как людям хочется, чтобы ездили водители трамвая, есть правила дорожного движения. Статистика не подтверждает, но в любом случае, опять же, по поводу каждого трамвая вы можете совершенно спокойно там обратить внимание там наше, и это очень легко сейчас сделать, на манеру вождения каждого конкретного водителя, указав номер трамвая бортовой, либо номер маршрута и дату и время, место опасного маневра. Все трамваи также имеют видеорегистраторы. В случае возникновения жалобы мы просто обращаемся к этому видеорегистратору, данные там хранятся в зависимости там, от качества там, от 7 до 30, то есть, и от емкости, собственно говоря, хранилища от 7 до 30 суток. Мы просто просматриваем конкретное время, конкретное место, и можем посмотреть, действительно ли имело место быть опасная езда. Мы это очень активно практикуем и очень активно делаем.
Скажите, я понимаю, что это не к вам вопрос, но, может быть, вы все-таки знаете хотя бы, планируются ли какие-то изменения здесь. Серг пишет, почему нельзя сделать нормальную систему пополнения вот этих билетов, в том числе и билетов Мосгортранса, через интернет?
Вы можете пополнить...
Да, но надо обязательно потом после оплаты прикладывать карту к терминалу, жалуется Сергей.
А что предлагает Сергей в данном случае?
Что-нибудь другое.
Что-нибудь другое?
Ну, карта как-то должна ведь узнать, действительно, что
там... С точки зрения пополнения, с точки зрения легкости, с точки зрения... У нас действительно одна из самых продвинутых, одна из самых удобных для пользователей систем, билетных систем в мире, я могу сказать, точно совершенно.
Ладно, Анатолий Лыков спрашивает, когда вы все-таки восстановите трамвай на Трифоновской?
Трамвай на Трифоновской. Длинный проект, моя боль, пришел в наследство, достался в наследство. Я думаю, что в следующем году мы приступим к строительно-монтажным работам по восстановлению проекта Трифоновско-Гилеровского.
17-й автобусный парк, спрашивает Игорь, объявили, что он будет экспериментальным. А в чем этот эксперимент?
Эксперимент, он в том, что мы там полностью сейчас меняем. Туда заходит поставщик со своим подвижным составом. И на протяжении ближайших 7 лет будет нести полную ответственность за его качество и за его техническую готовность.
То есть это будут автобусы Мосгортранса, но да. не Мосгортранса?
Это будут автобусы Мосгортранса, но поставщик будет обязан, то есть тот автобус поставляет, в течение 7 лет гарантировать его качественную техническую исправность. То есть в данном случае, если он вышел из строя, там у него мост сломался, полетел, там двигатель взорвался, это все затраты поставщика транспортного средства. Для нас это хорошая история, мы переносим все риски на поставщика, а поставщик думает не о том, как продать нам просто автобус и забыть о нем через 2 года, а о том, как, чтобы этот автобус работал качественно, то есть фактически весь срок службы.
Так, Мишка спрашивает, почему время, которое начинается от нулевого маршрута, не оплачивается водителю? Почему выписывание масла и антифриза? Почему время на мойку автобуса, на заправку, на сдачу кассы? 2 часа, между прочим. Он посчитал, видимо, работает водителем.
Ну, в данном случае, наверное, Мишка может, собственно говоря, официально обратиться, представиться и задать все эти вопросы, ну, фактически в понятном виде. Мы очень много анализировали, и, собственно говоря, мы изменили стоимость, так называемую, то есть начальных и конечных операций сейчас для водителей. Она стала выше, то есть люди за это получают
больше. Они получают деньги, но просто не так, как если едут по маршруту.
Нет, и нулевой рейс, он тоже, почему нулевой рейс, если он вышел из парта, у него время оплачивается. Это он какую-то просто, ну, не совсем, может быть, корректную вещь говорит. Нулевой рейс, если он находится за рулем, то он все равно идет его рабочее время. Значит, идет оплата.
Понятно. Зёма пишет, а когда доделают трамвайную линию на Свободы, на улице Свободы, и будет ли она отделена от основной дороги?
Об этом много говорили. На Свободе сейчас, соответственно, конкурс есть. Вот то экспериментальное обособление, которое есть непосредственно перед эстакадой, выезд на Волоколамку, оно будет продлено до Лодочной улицы. Сейчас одновременно реконструируются 2 участка. Это Волоколамский тоннель и в районе Сходнинской. Соответственно, как только будут закончены работы по Волоколамскому тоннелю, просто там очень большой объем как раз бетонных работ. Там очень большой объем, и мы где-то, наверное, к концу октября откроем целиком эту линию уже заново и уже с обособлением.
Слушайте, по поводу нулевых рейсов. Тут вот другой человек теперь пишет, по ID вижу, что другой человек пишет, что ничего им не платят за нулевые рейсы.
Вы, слушайте, знаете, вот эта ситуация, вот спрашиваешь у людей, вот они уже, они что-то вам обращаются, вот обратитесь ко мне, коллеги, вы не беспокойтесь там. И все знают, что до меня очень легко добраться. Я часто бываю в парках, я часто бываю на конечных станциях. Я, например, там на гонке героев, все время провел вместе с сотрудниками, которые там участвовали, либо болели за свои команды. Поэтому подойдите, обратитесь, расскажите про проблему, расскажите, что вам не нравится. Вот нет ничего там мужественного в том, что втихаря, там, грубо говоря, прикрываясь каким-то там ником, что-то писать просто непроверенно.
Хорошо, вот 154-й говорит, а как конкретно? То есть надо вас найти и к вам подойти?
Нет, ну, конкретно обратиться на мое имя, это все, это нет проблем. Либо меня увидеть, встретить, либо просто обратиться ко мне официально с письмом, что, уважаемый Евгений Федорович, я водитель такой-такой, у меня вот такая проблема. Я считаю, что у нас неправильно администрация парка, там, не знаю, вот считает нам заработную плату.
Ну, понятно, видите, теперь, значит, другой тут пишет, а, конечно, вы не каждый, вы часто не бываете на рабочем месте. Вот человек еще хочет, чтобы вы все время сидели и ждали, когда он придет, наконец.
По средам и субботам я всегда в парках, на конечных станциях и в депо, либо на осмотре любой другой инфраструктуры. Коллеги, кто по средам
хочет,
и субботам...
Кто хочет, тот найдет.
По средам и субботам, да, я никогда, действительно, я не сижу в кабинетах. Это мой принцип.
В Бирюлево-Западное говорили про трамвай, Виталий спрашивает, теперь-то уже решилось, когда он будет там?
Насколько я понимаю, насколько этот все-таки вопрос...
Не решилось еще.
Не решилось, в том плане, что он будет, это решилось. Трамвай пройдет Бирюлево-Восточное, Бирюлево-Западное, просто технологическая линия и трамвайное депо, потому что там жители на слушаниях все-таки высказались тогда против строительства линии. Я напомню, это как раз была ситуация, когда слушания наложились на закрытие овощебазы там, собственно говоря. Поэтому теперь уже, наверное, отдельный проект... Но линия и депо проектируются департаментом строительства, то есть они являются заказчиком, и вот этих титулов в адресной инвестиционной программе, я думаю, что в этом либо в следующем году проектирование закончится, и они выйдут на СМР.
Теперь еще почему-то микро, я так понимаю, человек подписывается. А что с трамваями на Новослободской? Там какие-то изменения? Вы как спросили, так и я спросил. В общем, непонятно. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, мы продолжаем, да.
Да, Евгений Федорович и Юрий, добрый день. У меня вопрос по поводу экологичности транспорта. Вот конкретно Алтуфьевский район, 637 маршрут. Но вот он едет, он газует, из него такой черный дым идет. Вот что-то с этим вы будете делать, там, модернизировать моторы или автобусы менять? Вот, потому что невозможно ходить, ездить. Очень
нет,
много
подождите,
чего.
Такой автобус один или не каждый идет
нет,
такой?
Нет, я маршрут назвал, 637-й, он не один, их несколько.
И все ходят с черным?
Да, вот он газует, ой, и у него знаю. Прям черные клубы
прошу.
Дыма.
Прошу.
Ну, что прям все... Нет, у нас сейчас, честно говоря, до конца года мы выведем из, скажем так, из работы все... автобусы Евро-2, то есть выведем. А последние несколько лет, там лет 5, мы закупаем уже Евро-4, Евро-5. То есть при нынешних темпах обновления через 2-3 года у нас не останется еще и Евро-3, ну, в парке. И это, собственно говоря, ответ на вопрос, как мы работаем с точки зрения экологичности. А, конечно, эта работа важная, и будем работать, и будем продолжать эту работу. А, следующий вопрос, это связанный с регулировкой, конечно, двигателя, то есть тоже вопрос. Я часть проблем, опять же, оставляю на там, совести или там, на нерадивости отдельных слесарей. Ну, опять же, это вопрос текущий. Если такой факт есть, вы также можете его сфотографировать, направить нам. Обязательно проведем все необходимые регламентные работы для того, чтобы... случае возникновения таких проблем, чтобы они даже не повторялись.
Вы знаете, новосибирский губернатор издал постановление, согласно которому мигранты не могут работать водителями трамваев, троллейбусов и автобусов. Но это в Новосибирской области. А если бы в Москве такое было? Для вас было бы это проблемой?
11, ну, во-первых, у нас все мигранты являются законными, законным образом зарегистрированы и законным образом имеющие патенты на работу
вот
в Российской
Федерации.
Вот
там даже с патентом нельзя, да.
Ну, если убрать граждан Евразес, то, наверное, процентов 9-10 водительского подвижного состава у нас бы ушло. Но точно совершенно мэр города никогда не издаст такого, в общем-то,
закона. А в чем
закона.
Проблема? Почему нужны мигранты? То есть местные не идут по-прежнему?
У нас нехватка порядка 3000 водителей даже сейчас. Который, то есть это сейчас есть, поэтому, в общем-то, при наличии там, работы, при наличии стабильной заработной платы, да, она не такая, как в банках, но, с другой стороны, и сокращений таких, как в банках, у нас тоже нет. Вот у нас мы не сократили ни одного водителя. И действительно, как только есть возможность, как только либо позволяет бюджет, либо экономия, мы стараемся идти на то, чтобы менять заработную плату в сторону улучшения. Не всегда это идет, не всегда это идет непосредственно изменение заработной платы. Иногда это через премирование, иногда это через изменение каких-то ставок, например, за разорванный рабочий день, либо как раз изменение стоимости оплаты времени на начально-конечной операции, так, вот за счет, так называемого ПЗВ, подготовительно завершающее время. Вот за счет этого у нас, ну, по большому счету, мы стараемся всегда, что можно, перенаправить именно в зарплату водителей.
Но все-таки текучка большая при этом.
Ну, она больше, чем хотелось бы, но я не могу сказать, что прям текучка огромная, и что огромное количество людей прям уходит и приходит, и мы постоянно сталкиваемся с новыми. Скорее, мы растем, и нам все время нужны новые водители, новые кадры, новые люди для того, чтобы чаще ездить по улицам и на новых маршрутах.
К чести Мосгортранса, ни одно мое обращение не осталось без ответа, утверждает 969-й. А Александр спрашивает, а почему Зеленоград вместо новых автобусов взяли в 19-й парк, пригнали только старые со всех московских парков?
Это большое заблуждение о том, что пригнали. Просто в рамках реорганизации маршрутной сети происходило перераспределение автобусов просто между парками. Естественно, когда будут программы обновления подвижного
состава... Не, ну, в центре-то автобусы, наверное, помоднее.
В рамках программы обновления подвижного состава меняем, в общем-то, все автобусы. И когда, понимаете, когда 3 или 4 года назад Зеленоград получал новые автобусы, новые Скания для 400-х маршрутов, которые фактически для экспресса Зеленоград-Москва, никто не возмущался. Вот вы знаете, зачем вы нам в Зеленоград новые автобусы присылаете? Отдайте в город Москву, нам отдайте старые. Знаете, вся такая, это всегда вопрос... Ну, что называется, там, очень такого текущего восприятия. В рамках обновления сейчас все получат значительное количество нового подвижного состава.
741-й спрашивает, ну, если есть такая цифра, какая средняя заработная плата водителей сейчас?
Порядка 60 тысяч рублей.
7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
По свободе вопрос, а как тогда быть с поворотом во дворы? налево, если ехать в сторону центра.
Ну вот, если вы закроете возможность ехать по трамвайным путям.
Нет, ну это, естественно, будет проект организации движения. В любой точке, когда мне взял, захотел, налево повернул.
Такого не будет.
Поперек встал, конечно, такого не будет. Но проект организации дорожного движения, конечно, согласован с ГИБДД, с ОДД, он подразумевает наличие таких поворотов.
Доехал до перекрестка, да? Развернулся, а потом уже
именно
уходишь.
Так, да.
Ну да, 7373948. Просто я вот на Стромынке видел, как это работает. Работает. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, очень честно наблюдаю вот дикое хамство водителей автобусов. Вот у вас такая крупная организация, у вас такой большой
штат. А в чем выражается хамство?
Да. Хамство да практически во всем.
Ну,
как
например.
Они гоняют не по своей полосе.
А что такое гоняет не по своей полосе? Объясните, вот просто.
Выделенная автобусная полоса. Ну, я это очень часто наблюдаю на Алтуфьевском шоссе, причем что три автобуса по как бы одной колонной, и бывает и шесть автобусов. Ну, наверное, каждый второй слушатель со мной согласится, что водители себя ведут по-хамски. Ну, неужели такой большой штат у вас, и невозможно это все контролировать?
Я понял, спасибо. Я только понял, они едут по маршруту, это хамство.
Нет, ну, наверное, и сложно сказать, знаете, ну, вот это хороший очень-то вопрос, это воспринять. На самом деле, в десятки раз, если брать статистику, водитель, любой водитель общественного транспорта, Мосгортранса, аккуратнее среднестатистического московского водителя. А если говорить про Алтуфьевск, возможно, там ситуация просто связана с тем, что там парк, выезд из парка, и, в общем-то, там только именно с этим связано с тем, что там могут быть автобусы выходить.
Несколько секунд буквально директору ответьте, почему по М7 автобусы не ездят в Зеленоград? Такие планы есть? Я думаю, что М11, наверное, все-таки он имеет в виду.
Нет, у нас ходят по Пятницкой, по Ленинградке и по Платной. У нас по всем трем шоссе есть автобусы, которые ходят.
Спасибо. Генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов был сегодня в программе «Пиджаки». Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.